когда она видела, что я иду на кухню, она мне говорила: сходи на кухню. Сейчас Танина поговорит, как ты обещала, Лора. Я хочу сказать вот что еще, два слова. Я хочу сказать, что Зоя выступает, да, Вячеславская, она ей сказала, что Танина очень нежно относился к Андреям, двум Андреям, и к Тарковскому, и к Вознесенскому. Вот я просто вас комментировал справедливость. Смотрим.
Сегодня
в радиоканале «Дельфин Нонфа»
хочу рассказать вам о фильмах не сделанных.
Чисто мультфильм фильм «Кон Тарковски», «Кон Антониони», «Кон Феллини», «Кон Сотаева».
И есть многие фильмы, которые намечаются с Антониони, с Феллини, с Тарковским, которые не были осуществлены.
Прежде, Антониони.
Например, Антониони.
Uno dei film che volevo fare un tanta volta ed eravamo anche venuti in Russia per vedere se potevo fare.
Film который он очень хотел сделать, и мы приехали и в Москву, чтобы этот фильм суметь сделать. Это была намечена
копродукция
с Россией. Сейчас разойдемся, да.
Ed è un film che ancora si può fare, è una favola.
Еще можно сделать, это сказка.
È una favola, la storia è molto semplice.
История очень проста.
Dei ragazzi in un paese orientale mandano gli aquiloni, si divertono a mandare gli aquiloni, ma viene una bufera enorme tale che fa rompere tutti gli aquiloni. Rompe proprio un disastro di sabbia, di tutto quello che volete, ma un aquilone non cade.
В общем, история такова. Лето на востоке, они хотели снимать это в Узбекистане, поехали выбирать Макуру. Ребята на окраине города, где уже песок, где граничит с пустыней, запускают бумажные змеи. Бумажные змеи, и вдруг начинается буря. Буря, песчаная, все ломает, рвет, у всех эти аквилоны, вырываются аквилоны. Я так и знала, потому что есть русское слово «старый аквилон». Аквилоны вырываются из рук, и все, но один мальчик не отпускает, и он идет ввысь.
Но тут подали фильм про аквилоны.
И вот начинается там удивительная история, потому что распутывается все, от ковров до этого, чтобы давать... завязывает веревку, он идет куда-то вверх. Все, понимаете, все идет, все это, чтобы добывать огромный шарик хотел
сказать. Si comincia a capire che questo viaggio della pilone ha una forza che non è solo che dipende da lui, forse come se fosse un richiamo religioso, un risucchio dell'universo, non si sa. E loro tutti portano il filo, comincia a sinistra, vengono anche da fuori con i gomitoli grandi di filo per mandare avanti questa notizia che va per il mondo.
Perché non leggi questo arrivo? Perché non mi rivolge? Perché non mi rivolge эти шнуры, эти нити, которые все время несут, привязывают, я же вам говорю, распускают ковры, распускают одежду, распускают все, потому что это зов Вселенной. Никто не знает, куда он идет. Это камера, за которую все идет и все работает. Огромные мотки гигантские, которые верблюды, лошади, все
подписывают,
все городки вокруг. Все раздевается, чтобы туда, вот в этот космос, это все
сердцати, астрономи.
Астрономы, ученые, все работает на этого аквилона.
Но есть момент,
где
надо широкий фило.
Где-то наверху отрывается, развязывается узелок.
И комится кадыри фило.
И начинается.
Un gioco di speranza, era un gioco di speranza, di illuminazione.
Было была игра надежды и просветления, вот этот вот, этот самый, и все начинает падать назад, притяжение к земле. И все становятся...
Это великом.
И все и становятся...
Это чайкода, а рыба, да, шофуга, да, не анимали, шофуга.
Всегда, и это становится ужасом, трагедией, потому что все опускается, все начинает опутывать. Останавливаются поезда, животные становятся пленниками этих, в общем, короче говоря, вот там вот это все начинает оматываться тем, что люди посылали наверх.
Ваш гранде шанчо дити.
Но есть всегда мудрец.
Guardate,
который говорит.
La terra si brucerà.
Земля сгорит. Все кончится.
E l'umanità salirà su delle grandi astronavi per un viaggio per andare a trovare un altro pianeta.
И человечество переселится на своих кораблях, чтобы найти другую зеленую планету.
E noi vediamo tutta questa gente che vuole vivere, che
siamo con
queste astronavi.
И там есть точка, чего пункта.
Потом.
Хорошо.
А ты русский понимаешь, никогда понимаешь структуру.
Я понимаю структуру. Я всегда забегаю вперед, они готовят сюрприз, я помру.
И эти астронавты viaggiano nell'universo, viaggiano, и видят la Terra, che diventa sempre più piccola, и si produce polvere.
Совершенно маленьким шариком внизу эти плывут эти корабли.
Ma dove va?
Куда?
Non sa dove andare.
И не опять не знаю.
Dove un pianeta giusto.
Где та самая планета?
A un certo punto vede quelli della astronave vedono che c'è un punto bianco.
Но когда-то они увидят одну маленькую белую точку.
Seguono questo punto bianco che era Aquilone.
За этим Аквилоном,
который
указывает им эту зеленую планету, где идет дождь, там это
астронавты.
И все астронавты.
Инсанго, субэто,
генетро. Это сказка, но очень современная сказка. Очень
красивая
сказка восточной переходит совершенно... фантастический американский фильм, но сделанный по их. Да,
Comunque, questa Aquilone, маленький Aquilone, era la salvezza del mondo.
Aquilone по этому сценарию и есть спасение мира, то есть надежда. Это было сделано 35 лет назад.
Смотрите, значит, тут у меня была длинная скамейка, да? Как у Барселоны или Реала. А сейчас уже все. Не знаю, как у Спартака. Остался один только. Борис Осапович Мессера. Правда, в зале у нас еще выступающие. Он как бы не в запасе, а в очереди. Борис Осапович и Белла Ахатовна сыграли огромную роль. Ну, в благородном вторжении Гуэры в московскую и русскую культуру. И я не знал этого, то есть не видел, не бывал. Я видел только фотографию, фантастическую фотографию в мастерской Бориса Осаповича. Там сидит Белла, Антониони, Гуэра, Высоцкий, Любимов. В общем, органам было над чем подумать и где поработать. Борис Осапович, прошу вас.
Свет прибавить очень прошу, потому что... Да нормально, нормально.
Потому что это же не театральное действие, чтобы это. А здесь должны быть люди, и лица тоже должны быть видны. Так что прибавляйте, не бойтесь. Как и все люди на свете, вспоминая историю своей первой любви, вспоминают первые встречи. Они очень много значат для человека. Также сейчас, когда я думаю о Нине и о Лоре, я тоже вспоминаю первые встречи. Они очень важны в моем ощущении дальнейшей судьбы нашего пересечения в жизни. Суть вопроса заключается в том, что мы, московские интеллигенты, даже не столь уж близкие к кино, вот как я, и мы предположим, друг Лёва с Бархи, который мало сейчас кто помнит, вот Сережа Бархи, только, наверное, помнит хорошо. Короче, мы проводили время, очень интересовались кинопроблемами и без конца спорили там, предположим, кто лучше Танина, ой, простите, Фигини или Антонион. И мы, это разные совершенно режиссеры, и вот мы до хрипоты спорили, кто нам ближе из этих режиссеров, там, предположим, Антонион, Танина. И вдруг, и это было целой частью жизни, вообще, то, как мы видели запретные фильмы, и проникали в западной культуры, все же было закрыто, был же железный занавес всегда. И вот в этом ощущении я помню тот слух, который прошел по Москве в кинематографических кругах, о том, что приезжают Лора и Танин. А с Лорой мы были знакомы раньше еще, по тоже московской такой богемной жизни. И этот альянс казался невероятным. И никто не представлял, какой же должен быть этот Танин, как это вдруг произошло, такое объединение людей, как это могло быть. И произошло так, что одними из первых, кого приметили Лора и Танина, были мы с Белой. И это легко понять почему. По той причине, что Лора очень хотела, рекомендовала Танину, чтобы Бела перевела его стихи. И это был ключ к его пребыванию здесь, к тому, чтобы его здесь полюбили. Вот начались наши встречи. Они меня поражали всегда. Вот и в этом ряду стоит вот эта замечательная встреча, которую сейчас Юра Рос упомянул. Это середина декабря 76-го года. В самый первый раз они приезжали в 75-м даже году. Мы уже виделись немножко, и в 76-м мелькали встречи. Но вот это конец года, когда позвонила Лора и сказала, что в Москве Антонионе. Это для нас было совершенно чем-то неправдоподобным, потому что Антонионе, ну, великий режиссер, как в Москве. Оказалось, что Антонионе выбирал себе натуру для своего фильма где-то в Средней Азии, там, по-моему, в Тбилиси попал, кажется, даже в связи с этим. И он был измучен гостеприимством этих людей, которые, ведь они не понимали, не соразмеряли своих мощных возможностей выпивать, сидеть, говорить тосты с хрупкостью Антонионе. И они говорили эти тосты, пили бесконечные напитки, которые он не мог, конечно, выпить, и все, и давали жирную, обильную пищу, которую он тоже не мог есть. Он был этим безумно напуган, он совершенно не знал, как себя вести. И, значит, Лора позвонила и сказала, что, например, дав ощущение вот его пребывания здесь, сказала, что это единственный дом, куда я его не боюсь позвать, потому что не будет этого ничего. И значит, они пришли с перепуганным Антонионе, который сначала там Плотников пришел еще и стал пытаться его снять. Он сразу сделал так рукой, вот так вот сделал рукой, чтобы он не снимать, ну, конечно, сразу не стал Плотников, но он был измучен. А уже потом, в конце вечера, наоборот, попросил сделать фотографию. И вот этот альянс людей, кто там был, кого перечислил Юра, и сам Антонионе, и Анжела переводчик, и Танина Гора, Лора, Юрий Петрович Любимов, Володя Курсоцкий, и Андрей Вознесенский был, ну и еще разные там немножко люди, Бортник, актер, Цыганки, и кто-то еще, Гуфлятин тоже в кадре участвовал в этом историческом, когда он сам попросил Антонионе сделать такой снимок. И он все время с пристальным интересом Антонионе и Танина, ну я не знаю, кого вперед назвать, за Белой. Потому что Бела была поразительна, она была трепетна невероятно. Она каждую секунду менялась.
Не то, как она двигалась, не как она существовала. Танин вообще следил за ней просто широко открытыми глазами. Он просто, ну, словом, балдел от этого зрелища белого. Как она существует на белом свете просто. И Антониони тоже, она что-то готовила. И Антониони все время говорил: идите сюда, сюда, я хочу с вами поговорить. Смысл был такой. И это была замечательная встреча, такая уникальная. Потом прошло, он был счастлив, Антониони в этой компании, все как-то мирно проходило, он был рад видеть всех этих людей, вот, которых я собрал очень быстро после звонка Лоре, потому что я сразу Володе Высоцкому позвонил, и Юрию Петровичу сказал: такой случай, все совершенно ошибали, не верил мне, что так может быть, что Антониони придет в гости. Потом прошло какое-то время, мы уезжали за границу, и потом, вот самые, у меня сейчас существуют такие дневниковые записи, я хочу быть точным, я не люблю, так сказать, просто общие понятия. Я вспоминаю начало 79-го года, хотя в 78-м мы тоже общались хорошо, и там много чего было, потом была свадьба здесь, это 77-й, даже конец 78-го, Данила и Лора тоже была здесь свадьба. Но запомнилась мне встреча, они записаны у меня, я сейчас пишу к нему воспоминания, у меня есть дневнички, где ни одного слова не написано про ощущения человека, а только перечислены имена, имена, кто был в этот день. Только так, потому что я не успевал просто. Безумная жизнь была. И вот я вспоминаю, предположим, нашу встречу в этом помещении Дома литератора, внизу, в каминном зале, в черном, вот, в том, вы знаете. И за столом были... Да, я страшно всюду внедрял, но это уже и помимо меня тоже было, сейчас я скажу о внедрении, скажу отдельно. За столом оказались Танина и Лора, был Андрей Тарковский, был Геннадий Шваликов, по-моему, был Гришка Горин, там записано это, Люда Максакова, кто-то еще, мы сбили. Это была замечательная встреча, 13-го. А 20-го была фантастическая тоже. Я старался, когда я видел Танину и Лору, я старался другими друзьями делиться ими, с ними. Потому что мне казалось ужасным самому владеть или, так сказать, уединяться куда-то. Мне хотелось, чтобы он увидел, что такое Москва, кто эти люди московские. И вот, значит, еще в этот период, я не знаю, насколько интересно, но это точно зато. В это время у нас возникла дружба с учеными, с замечательными физиками, с несколькими. И мы стали с ними тесно общаться, это произошло благодаря родам Демиранджили. Это жена Светлова, а потом стала женой Бруно Пантекорво. И вот в гостях у них возникли компании, где был Аркадий Бенедиктович Мигдал, Бруно Пантекорво, Сергей Петрович Каплица, там Веня Березницкий был такой замечательный человек, в Италии, крупный очень физик. И вот эта вся компания приходила ко мне в мастерскую. Я помню, как я позвал вот этих перечисленных лиц, и туда же вливались все писатели. Вот 20 января была встреча такая у меня, где еще перечисленные книжечки. Была Куджава, был Василий Аксенов, был Василий Скандер, был Андрей Битов, Евгений Попов, Виктор Ерофеев, ну еще несколько человек. Ну, представляете, какой букет людей собрался вот. Поразительно. И всех их я звал, чтобы познакомить с Танина. И он поражался всему этому. Причем многие из них, вот, например, Булат Акуджав, он не видел фильма Танина. И он не видел фильма «Маркорт». И я помню, как мы договорились, что в «Белых столбах» покажут «Маркорт». И я помню наше путешествие, я был за рулем, Бела и Булат, мы поехали смотреть «Маркорт» и как бы проверять реакцию Булата. Белые столбы поехали, потому что он не видел, я хотел посмотреть было. И вот я помню эту поездку, она была поразительная совершенно, реакция была изумительная, он проникся в высочайшей степени гением того же Танина и все. Да, а вот, скажем, по дням, 20-20-х назвал, а 23-го был разгром Метрополя. Все вот эти люди, то есть писательская часть, были вызваны на секретариат Союза писателей. И здесь состоялся разгром их, вот все выступали, гормили. Все, я не хочу совсем рассекаться мыслью шире, но я просто напряжение дней передаю вам. И в итоге я больше не буду этого, потому что это вот как бы кульминация в этой встрече с удивительными людьми. Но должен добавить, что мы очень много с Сталином встречались в Италии. Потому что, например, Носи де Пало Альто на земле Италии получала, например, и Танина получала это время. Я вот мы вместе с Лорой Станином провели три счастливых дня, причем заказ был все там заплачен, но ресторан давал огромное удовольствие. Может быть, все правильно, но и так не экономить никогда, но какая-то вольность в этом была, да, условия приема такие были. И мы с Танином там проводили время, замечательно вот это носило, греческая поэтесса, которая родилась в Греции, потом была похищена самой рабыней. И она вот из Калабри, с Юмой, да, и смотрела все время в сторону Греции. Она была замечательной поэтессой. Осталась премия Лимии, которую мы вместе получали. И вот эти сложнейшие 50 человек по жизни, они все время длились. Их очень много, я не буду о них говорить. Я закончу только тем, что вообще меня всегда поражало, еще до вот этого знакомства и до их первых ощущений, почему такое количество режиссеров великих, уже больше 100 фильмов. Все обращались к Танину, что, собственно, он им давал вообще, как это может быть? Потому что, когда я присутствовал в разговорах наших фильмошников, будем так говорить, все время идет, вот как в этих сериалах, когда вы видите, повороты сюжета. Он был сначала какой-то просто такой герой-любовник, потом он становится злодеем, главным, потом повороты все время сплавляются сюжеты. И все время безумная изобретательность, как повернуть ход работа, как все это. Танин был чужд, он был просто наблюдателем, поразительным. И вот этой своей наблюдательностью заставлял самых разных режиссеров, с которыми потом нас знакомы, таких как Франческо Рози, как братья Тельяни, Ангелополос. Это мы все с ними были через него знакомы, через Лору. Они все отдавали дань его вот этой наблюдательности, как он говорил про Марана, про кисточки, вспоминал Рост. Вот как Моральный хранил кисточки. Это замечательное наблюдение, потому что он мог их выбросить. Вот, скажем, дело тоже, когда там цветы стояли, потом они засыхали, она никогда их помойку не выбрасывала уже. Она зашла на улицу, ходила в какое-то место и там складывала. Конечно, она понимала, что у нее рука не поднималась выбросить какие цветы дивные просто в помойку. У нее никогда этого не было. И вот Танина у него, он вот эти кисточки, маленький для него хранил, делал целый обряд похорон. И он говорил, что вот чумары, где эти бутылки замечательные хранились, на них не сметь вытирать пыль, потому что вот эта пыль его восхищала, которая как она сигла. Он все время был потрясающим наблюдением. Это было его главное качество. И вот эти все парадоксальные ситуации в фильме «Феллини», вот это самое, предположим, «Марко», и там же были новые ситуации, какой-то залезали в сумасшедшие двери, я хочу, женщина орёт, надеемся. Дело же не правдоподобно, как это выразить нашим кинематографом. А там вот это наблюдение детства, которое он помнил, начало реализацию, и все сидели восхищались, что это такое. Бредовые ситуации там есть, наблюдены. И вот эта наблюдательность, итальянцы все раньше всех нас оценили, и поэтому они обращались к нему. Он был трепетный, изумительный. И, конечно, никто не должен забывать, что впереди все его творчество. Это поэзия. Заканчивая только последняя история такая, что когда Белла стала его переводить наконец, и это был целый перелом в ее сознании, и поступок такой, и когда первые стихи она перевела, и он пришел с Лорой, как тончайше устроенный человек, он тоже посмотрел. И сказал, нет, нет, это не мы, это не мы, это не я. По той причине, только не читал еще, только увидел, они были гораздо длиннее, чем его стихи. Гораздо длиннее занимали место. Происходило это потому, что вот его стихи были написаны в свободном стиле, без рифмовки. И они были тоже стихи наблюдения, строки повисали. Нерифмованные строки наблюдения, строки эмоций повисали. А Белла считала, что железная дисциплина российского стиха, я пушкинский не прочел, вот это необходимая деталь русского стихосложения. И она поясняла что-то, додумывала за Танина. Получался страннейший такой творческий союз, неожиданный. И тут Лоре комплименты, потому что Лора принимала сторону белой, говорит, Танина, ты не понимаешь, как это красиво, не надо мне рассказывать, как она там расползала по дереву, стояла, не могла выдержать красоты перевода белой и просто осела, что-то она сама скажет. Вот. И в итоге, а, очень белая, очень много перевела его стихов, они и переводы изумительные совершенно, но действительно длиннее, чем утренние.